Николай Стариков. «Ненависть. Хроники русофобии». Читает автор. Предисловие. Любой человек, который следит за новостями, знает историю и интересуется политическими событиями, хотя бы раз в жизни задавал себе вопрос: «За что же они нас так не любят?» Наблюдая за происходящими событиями, сверяя их с учебниками истории, я много раз спрашивал себя, ну правда, за что же они нас так не любят? Хотя обычное отсутствие любви — это состояние покоя, равновесия, нет эмоций, пустота и тишина в душе. А тут дело как раз обратное. Эмоции с их стороны хоть отбавляй, бьют через край. Чувство сильное, всепоглощающее, толкающее на необдуманные решения. Это уже не отсутствие любви, то есть не любовь, это ненависть. Поэтому и вопрос надо формулировать иначе. Почему они нас ненавидят? За что они нас так ненавидят? И вообще, кто эти они? Все люди созданы Богом одинаковыми. Различаются лишь разрез глаз, цвет кожи и волос, форма черепа, детали. Главное, у всех две руки, две ноги и одна голова, в которой должен находиться разум. И душа у каждого также одна. Почему же именно нас они так ненавидят? Почему мы не платим им в ответ той же самой ненавистью? Можно было бы понять, именно понять, а не принять, если бы их ненависть была вызвана внешними отличиями, но ведь внешне мы одинаковы. Как же можно ненавидеть точно таких, как ты? Ни одно живое существо с такими чувствами жить не сможет, вымрет, исчезнет. Может, мы ошибаемся, задавая себе этот вопрос, и они нас просто игнорируют? Так ведь нет, они уже неоднократно демонстрировали свое непримиримое, всепоглощающее желание нас уничтожить и не раз пытались воплотить это желание в реальность. Это факт, который нашей кровью оплачен, нашими жизнями сломан и предотвращен. Но ведь не унимаются, давят со всех сторон, продолжают новые и новые попытки создать инструмент нашего ослабления и, как следствие, исчезновения. Почему? Вот тут и начинается развилка. Наши западники и сами руководители Запада говорят следующее. Нет к России никакой ненависти, есть опасения. Ведете вы себя не так, как принято в цивилизованном мире, в кавычках, конечно. Так говорили они долго и на все лады. И один раз мы им поверили, захотели сделать все, как у них, ну, фактически стать ими. Попытались отказаться от своей истории, культуру предков оставить в стороне. Всех союзников сдали и предали, даже весь имеющийся у нас высоко обогащенный уран им фактически за просто так отдали. Куда уж лучше может вести себя страна? Что же в итоге? Новый виток холодной войны, провокации, похищение граждан России, провоцирование войны у наших границ, а ранее даже внутри нашей страны, на Кавказе. И все же, кто такие мы и кто такие они? Мы — это Россия. Это многонациональная мозаика великой страны, созданной государствообразующим русским народом. А они? Они — это те, кто на протяжении веков приходил на нашу землю, чтобы нас переделать, покорить, истребить. Все волны нашествий, в основе которых лежали ненависть и презрение, приходили к нам с Запада. Нет, были нашествия с Востока. Те самые татаро-монголы, существование иго которых сегодня некоторые в кавычках историки отрицают. Но с Востока к нам приходили лишь для того, чтобы включить нас в свою орбиту для выплаты дани. Как говорится, ничего личного, только бизнес. И ничего личного действительно не было. На обычаи, веру и традиции завоеватели с Востока никогда не покушались. Их интересовали только материальные ресурсы, и они в течение некоторого времени их получали. Потом, собравшись силами, мы сбрасывали их власть, чтобы через некоторое время соединиться с ними в единое целое, стать сильнее, многочисленнее и больше. Московское царство, а потом и Российская империя – являются прямыми наследниками Орды, и никого это не обижает. Сегодня татары – вторая по численности национальность в нашей стране. Во многих, если не в каждом, течет хоть одна капля татарской крови. Половцы или кипчаки долгое время были нашими беспокойными соседями и противниками, а потом стали друзьями. Сегодня их потомки – это казахи, ногайцы, один из коренных народов Дагестана. Это карачаевцы, балкарцы и многие другие. Никуда не исчезли еще более ранние соперники Древней Руси, водившие дружбу с византийцами печенеги. Они стали прародителями каракалпаков, башкир и гагаузов, которые в разное время мирно вошли в состав русского государства. То есть со временем те, кто приходил к нам с Востока, стали частью нас или нашими ближайшими и вполне мирными соседями. С Запада приходили совсем иначе. Речь всегда шла об уничтожении народа, захвате территории и ассимиляции. Платите дань и живите как хотите, такой привилегии западные агрессоры нам никогда не оставляли. В лучшем случае они нас всех считали дикарями. Но обычно просто люто ненавидели, при этом в их действиях всегда была значительная доля совершенно иррациональных, необъяснимых поступков. Хотя почему мы говорим в прошедшем времени? Все это происходит и сегодня. Вот вы слушаете меня сейчас, уважаемый слушатель, а Россию прямо в этот момент обвиняют во всем негативном, что сегодня происходит в мире. Это у них по телевизору говорят и в их газетах пишут. Россия виновата во всем страшном, бесчеловечном, что произошло в прошлом. И как это не смешно, нас уже назначили виноватыми в том, что еще только может произойти в будущем. Это исключительно российские спортсмены употребляют допинг. Другие просто болеют, и им добрый Международный олимпийский комитет дает разрешение на использование в кавычках лекарств, более всего похожих на стимуляторы. Это страшные, но виртуальные русские хакеры могут оказать решающее влияние на ход выборов в западных странах. При этом в ход выборов в таких многопартийных странах, как Бразилия, Аргентина, Япония, русские хакеры отчего-то даже не пытаются вмешиваться, и там побеждают проамериканские силы. Именно Россия, согласно западной пропаганде, виновата в происходящих в Европе терактах и применении там химического оружия со странным названием «Новичок». Неужели есть доказательства причастности спецслужб Российской Федерации к их организации? Нет, тут логика позабористей, тут информационный бульон заварен покруче. Россия поддерживает Башара Асада, поэтому в Сирии война, в Европе беженцы, а в европейских столицах теракты. Тот факт, что без поддержки Западом так называемой «умеренной оппозиции» никакой войны в Сирии просто не могло бы быть, просто опускается. Надо было дать запрещенной в России организации ИГИЛ победить, и война бы закончилась. Но злой Кремль отправил самолеты и спецназ на помощь сирийцам, и они устояли. Поэтому лично Путин виноват в том, что европейские правительства за один год приняли у себя 1,2 миллиона беженцев, из которых порядка 100 тысяч – афганцы, не имеющие к сирийскому конфликту вообще никакого отношения. А еще сотни тысяч – марокканцев, арабов, выходцев из стран так называемой «Черной Африки» и албанцев. Кто под видом беженцев из Сирии запустил их все в Европу, разрушив Ливию, служившую своего рода стеной перед этой волной беженцев? Тоже Россия? Ну, так глубоко западная пропаганда не копает. Потому что подобные раскопки чреваты неожиданными и нежелательными выводами для их аудитории. Независимые в кавычках СМИ Запада всегда скользят по верхам, стараются давить на эмоции и ни в коем случае не выстраивать логичную картину происходящего. Только фрагменты, да фрагменты поярче. Как в цирке, где костюмы всегда ослепительно блестят. Пропаганда все ярче и ярче, а фактов в ней все меньше и меньше. В 2003 году госсекретарю США Колину Пауэлла нужно было потрясти пробиркой с белым порошком, а сегодня Белому дому хватает постов из Фейсбука или Твиттера. Вот она, пробирка с химическим оружием, вещество белое. Что вам еще надо? Вот картинка из социальной сети, вот ролик, снятый нарочито трясущимися руками, чтобы в кадре ничего невозможно было разобрать. А что вам разбирать, во что вглядываться? Вам же сказали, злой диктатор применил химическое оружие. Верьте и возмущайтесь. Поддерживайте немедленный удар американскими ракетами. Какой суд? Какие разбирательства? Немедленно покарать. Но тут опять Россия со своими экспертами по химическому оружию говорит, что невозможно помогать людям, попавшим под воздействие отравляющих веществ, просто поливая их водой и при этом стоять рядом без противогаза и костюма химзащиты. И воронка явно не от авиационной бомбы или ракеты и наводит на мысль, что был организован взрыв небольшого боеприпаса на земле с добавлением каких-то химикатов. Опять Россия мешает. Может, в этом и заключается суть происходящего, объяснение столь «загадочного» в кавычках неприятия нашей страны Западом? Ведь все наше стремление устранить напряженность, избавиться от конфронтации с Западом приводило лишь к тому, что новый виток этой конфронтации начинался в опасной близости к жизненно важным центрам нашей страны. Российская империя. Как же ее не любили в Европе. И жандармом называли, и душителем свободы. В Европе вовсю культивировалась ненависть к русским, которые якобы не дают европейцам жить свободно. В 1917 году империи не стало. К власти пришли политические силы, для которых учителями и пророками были Маркс и Энгельс, клеймившие Россию как силу консервативную и антиреволюционную. А что с ненавистью, что с революционной страстью? Ведь теперь, когда Россия из жандарма Европы превратилась в революционера всего мира, ее должны полюбить так же сильно, как и раньше ненавидели. Так? Нет, не так. Ненависть к России на Западе не только не исчезла, а многократно усилилась, получив уже совершенно иную почву. Теперь нас ненавидели не за то, что мы мешали революционерам в Европе, а за то, что мы сами стали революционерами. То, что творили нацисты на нашей земле, одним желанием победить в войне никак не объяснишь. Немцы во время Второй мировой сделали все, чтобы оттолкнуть от себя советский народ, а значит неминуемо проиграть. Вместо попытки создания пронемецкой союзной себе России на колоссальной оккупированной территории гитлеровцы так сильно настроили население против себя, что гражданам Третьего рейха там можно было передвигаться только большими группами, вооруженными автоматическим оружием, и желательно в сопровождении бронетехники. Иначе смерть. В 1991 году упала и рассыпалась на 15 частей новая форма русской государственности – СССР. Вернее говоря, не упала, уронили. Специально, чтобы разбить. Зачем и кому это понадобилось – вопрос для отдельной долгой дискуссии за рамками нашей книги. Одно несомненно – после 1991 года злых большевиков во власти в Кремле больше не было. Значит, не должно быть и конфронтации. Что нам со времен окончания Второй мировой войны постоянно говорили с той стороны, прорываясь сквозь глушилки, выпуская огромными тиражами книги на тонкой папиросной бумаге, чтобы их было удобнее проводить союз. Во всем сквозила одна и та же идея. Во всем виновата революция 1917 года. К власти в России пришли не те силы, они узурпировали власть, и Западу пришлось с ними бороться. Уж больно агрессивные большевики попались, так и норовили весь мир захватить. А вывод из этого какой? До всеобщего процветания и мира на Земле осталось всего ничего. Надо только наследников Ленина, Сталина от власти отстранить. Тогда Запад вместе с Востоком дружными рядами в золотой век человечества и зашагает, не забыв про Север и прихватив с собой Юг. Шаг за шагом мы пятились назад, отдавая, предавая, отказываясь, продавая, уступая и ища компромиссы. А Запад никаких компромиссов не искал, ничем не поступался и ничем нам не помогал. При этом любил нас только в моменты, когда мы все и вся сдавали. Горбачева любил, Ельцина любил. Причем последнего любил, пока тот не начал неуклюжую попытку наведения порядка на Кавказе. Советский Союз отказался от пояса безопасности, который иначе назывался Варшавским договором, вывел войска из Восточной Европы и даже из Германии, помог американцам свергнуть просоветские правительства в Восточной Европе, отказался от своих геополитических интересов на других континентах. Предал тех, кто был с нами, начиная от Эриха Хонекера в ГДР и заканчивая Наджибулой в Афганистане. Чем пожертвовали Горбачев и Ельцин в стремлении договориться с Западом, мы легко можем сказать. А вот чем поступился Запад, чтобы состыковать наши, теперь же общие позиции? Да ничем. Мы отдали Восточную Европу, нашу зону в Африке, почти все влияние на Ближнем Востоке, Латинскую Америку и сателлитов СССР в Азии. Мы потеряли, а кто-то, кстати, нашел, все рынки Союза, который экспортировал по всему миру не только нефть и газ, а еще электронику, станки, автомобили, домашнюю утварь. Под шумок отказа от коммунизма нам незаметно предложили отказаться от тех территорий, что вошли в состав русского государства еще при Петре Великом и Екатерине II. Крым назад уже вернулся, но Прибалтика, куда наше государство пришло 300 лет назад, теперь видит на своей земле совсем других гренадер. И это даже не шведы, у которых Петр I купил эту территорию по нештатскому миру в 1721 году, а американцы, британцы и канадцы. Мы отказались от территорий, на которых много веков жили представители нашего народа. Теперь это другие государства, однако вместо того, чтобы дать своим местным русским спокойно жить и гордиться новыми странами, их выдавливают, унижают, запрещают говорить и писать на русском языке, стремятся переделать в кого угодно, главное, чтобы они перестали быть русскими. Советскую элиту, возжелавшую пожить как люди и заодно приватизировать общенародное достояние, ловили именно на крючок сближения позиций и отказа от конфронтации с Западом. Откажитесь от социализма, от своих идей. Согласитесь, что весь путь длиной в 7 десятилетий, да и сам СССР, были просто одной большой ошибкой. И закончится борьба. Мир отойдет от черты, за которой маячит взаимное ядерное уничтожение. А дальше хоть словами Пушкина говори. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа, и братья меч вам отдадут. Только вместо меча части советской элиты предложили ключи от Мерседеса, от уютной загородной виллы, от сейфа в уютном швейцарском банке. Страны под названием Советский Союз не стало. И что? Стали нас любить больше? Наступил золотой век человечества? Нет, не наступил. Разве что для золотого миллиарда нас стали поистине золотые деньги. На «Титанике» западной экономики, уже изрядно накренившемся и хлебнувшем воды, то есть массы ничем не обеспеченных долларов, после разрушения СССР вновь зажглись огни и заиграла музыка. Крен выправили, подали ужин в виде приватизации, построенного при социализме и новых огромных рынков сбыта. Затопление откладывается. Удалось забортную воду, излишнюю денежную массу откачать на территорию бывшей зоны влияния СССР и на саму бывшую советскую территорию. Однако никакой дружбы и благодарности мы от Запада опять-таки не получили. Наших бывших союзников по Варшавскому договору не оставили нейтральными, их включили в НАТО. Ракеты Североатлантического блока по-прежнему нацелены на нас, только стоят они куда ближе к нашим границам, а значит, к своим целям. Передовые части НАТО теперь находятся там, куда автор, будучи советским школьником, ездил на лёты отдыхать, в Прибалтике. Были мы имперцами, нас ненавидели. Были мы коммунистами-интернационалистами, нас ненавидели. Стали мы россиянами-демократами, ненависть и неприязнь к нам тут как тут. Так откуда она взялась, эта ненависть? Давайте вспоминать.